Здравствуйте! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с исполнительницей песен и псальмов на колесной лире Натальей Сербиной.
Наталья Сербина – украинская певица, фольклорист, музыковед, исполнительница песен и псальмов на колесной лире. Окончила Житомирское музыкальное училище имени Косенко, после чего поступила в Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Ильича Чайковского. Наталья Сербина – неоднократный лауреат различных международных фольклорных конкурсов. В 2011 году вышел сольный диск Натальи по материалам экспедиции на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальмов в женском исполнении. Итак, Наталья Сербина – гостья сегодняшней программы «Канон». В предыдущей программе.
Как этот инструмент появился в вашей жизни?
Как говорят, там, при написании научных работ материалы диктуют тему. Так было и в моем случае. Песни были длинными, 30-40 куплетов. Один подошел, послушал, отошел, второй и так далее. Даже в дневнике Шостаковича есть такое высказывание о том, что вот как жаль, что лирников уничтожили.
Что же на самом деле такое народная музыка? Ведь наверняка же существовали какие-то авторы, такие, скажем, на сегодняшнем языком говоря, хитмейкеры, которые создавали такую мелодию, которая становилась очень популярной. И потом она становилась народной. Или все-таки это вот коллективное творчество?
Ну, эпоха того времени, когда считали, что вот народ садится, как народ в избе и сочиняет что-то, это еще вот времена Максима Горького, они прошли. Известно, что, конечно, у каждой песни есть свой автор. Но поскольку этот автор происходил из крестьянской среды, он очень хорошо знал традицию с детства, он пел эти песни, не было никаких телевизоров, пластинок и так далее. И он сочинял новую песню в рамках прежних. Вот. Угу. Но с новыми текстами.
Тексты, то есть какие-то естественно, мотивы, они все равно испокон.
Конечно. Тексты, естественно, обновлялись, потому что иначе мы бы пели о мамонтах до сих пор, если бы все было так вот нерушимо и незыблемо.
Кстати, по поводу этой темы, вот если смотреть на сегодняшнее развитие музыки народной, то мне кажется, все равно какой-то кризис существует.
Конечно,
и
существует.
И вот не связан ли он с тем, что, как вы сказали, до сих пор народные песни поются о бытовизмах на сегодняшний день? Например, там о лучинушке. Сейчас поколение уже электричества, гаджетов.
Абсолютно верно. Причем этот застой, он тянется с конца 19 века, когда ученые забили тревогу о том, что вот приходит капитализм,
как раз прогресс заводы,
появляется новый жанр, рабочая песня, частушка появляется, поскольку гармошка вошла в обиход. Я, собственно, об этом писала в недавно вышедшей книге своей о поздней лирике, как раз русско-украинской. И моментах кича на эту тему. И этот процесс, конечно, процесс урбанизации и капитализации, он затронул очень крестьянский слой, поскольку крепостное право отменили в 1861 году. С 70-х годов началась миграция в города массово, на заводы, на фабрики, на какие-то плантации, там табачные, свекольные, там в Украине были. Люди попадали в городскую среду, в среду кафе-шантанной музыки, модной, пришедшей из Франции, в среду городской песни с ее романсом, сольной песни. Это был уже другой музыкальный стиль, другой стихотворный стиль, совершенно другие размеры. И люди, естественно, часто кто возвращался в деревню, они приносили с собой вот эти вот новые песни. Началось вытеснение буквально старинной песни новой. Потому что, ну правда, петь о лучинушке, когда уже едет паровоз, там уже вот начались песни о поездах, о паровозах, о там, кабаках каких-то. То есть совершенно новый слой песен пришел. Тогда ученые и фольклористы начали ездить, собирать. Ну, как всегда, когда что-то теряется, человек начинает это оценить, и возникает интерес. Да, потому что когда оно рядом, оно с тобой, оно вроде бы как вот никуда не денется. Вот. Была создана географическая комиссия во главе с Филипповым таким человеком, заданием которой было собирать наистареннейшие песни и не обращать внимания на новомодные, что тоже было неправильно, потому что, как показывает опыт, новомодные песни тоже исчезают, потому что это документ того времени, вот, о тех заботах. И многие протяжные песни, или чумацкие какие-то, или казацкие, но я говорю больше о там, украинском фольклоре, но в книгах конца 19 века и публицистических, и писательских, и фольклористических было отмечено, что меняется все, старые песни забываются фантастически быстро, то есть они умирают вместе со старыми же людьми, пожилыми, вот, и, мол, что будет дальше, катастрофа. Вот. И сейчас нам повезло, конечно, там, современным фольклористам в том, что 80-е, 90-е годы мы еще записывали пожилых людей, у которых в пассивной памяти уже, а это вот дед мой спевал по-украински там, какую-то казацкую, чумацкую, вот они воспроизводят. Но видно, что они не поют эту песню каждый день, они уже с трудом ее вспоминают и уже где-то ошибаются и так далее. И в принципе, конечно же, фольклор затормозил с процессом переселения крестьян в города. Собственно, городов-то раньше не было, было все аграрное хозяйство. И поскольку сельских жителей становилось все меньше, то есть взять современные деревни, я не знаю, как в России, но в Украине, вот, да, пожилые бабушки приучены там сажать картошку, еще что-то, а молодые уже так не хотят. Они хотят уехать там в Киев, еще в какие-то везде, города. Да. И, соответственно, опять же, интересное такое идеологическое течение или психологическое даже, что с конца 19 века тянется тенденция забывать о своих корнях. То есть, когда крестьяне более зажиточные, крестьяне были разными, были очень работящие, очень жившие несколькими семьями, когда много детей, да, дети там женятся, выходят замуж и работают все как бы на родителей, одна семья. И эти люди переселялись, допустим, в города, становились мещанами, одевали уже какую-то городскую одежду, пели французские, итальянские романсы, выучивали русский язык и напрочь отказывались от своих песен, от своего языка. И то же самое и в России происходило. Мы помним моду на французский язык после Наполеоновской войны и на французскую моду, опять же, в наших странах. Это все было не случайно. Никто не хотел одевать рубашки крестьянские и так далее. И песни точно так же забывались. Потом наступили советские времена, советской власти, и люди, приезжавшие из села в город, точно так же хотели забыть о своих корнях. Потому что им говорили, ну ты что, из села вообще какой-то необразованный. И было не модно петь совершенно. И только вот спасибо пожилым женщинам, которые жили все время на поле, в деревне, за то, что они помнили. Сейчас очень критическая ситуация, то есть, когда едешь в экспедицию, все это настолько напоминает труд археолога, буквально откапывание и потом уже последующую реставрацию музыкального произведения, что, да, необходим какой-то новый слой сочинения о современной жизни.
Преобразить о современной жизни писать.
Да.
Те же мотивы.
Но все это непросто. Я как музыкант над этим думаю, конечно, постоянно. Потому что мы окружены настолько новыми технологичными какими-то вещами и явлениями в музыкальном мире, что это будет уже как-то оторвано все-таки от фольклора того, каким он был 100 лет назад. А он... Все, что мы поем, это минимум 100-летней давности. А то и больше. Потому что даже вот романсы, жестокие романсы, которые пришли там с конца 19 века, это считается новый слой фольклора. Или постфольклор, есть такой термин. То есть фольклор закончился, после него начался постфольклор.
Ну, давайте мы еще раз прикоснемся к этой удивительной истории. Подарите нам что-нибудь.
Я спою псальму о Христе и Самаритянке.
Сегодня в гостях у программы «Канон» украинская певица, исполнительница песен и псальмов на колесной лире Наталья Сербина. Вот на первый взгляд, кажется, инструмент ограничен в своих возможностях, но вот вы показываете, что на самом деле это не так.
Все не так просто.
Да.
На самом деле по-разному играли на нем, и кто как умел, чем виртуознее, тем, конечно.
А возвращаясь к теме народной музыки, вот как вы считаете, наши потомки нашу сегодняшнюю музыку не будут воспринимать потом народной? Ну вот, например, взять песню там «Ветер с моря дул». В принципе, простой народный мотив. Или уж, прости господи, группа «Ленинград». Все очень просто, но это вот, к сожалению, сейчас очень модно.
Все не так просто, потому что, как мы знаем, в той же эстраде есть песни-однодневки, которые вроде бы очень популярны. Ну, например, кто сейчас вспоминает «Ласковый май», по моему мнению. А есть песни,
ну,
которые...
«Белые розы» как-то все равно...
Ну, разве что.
Там,
это хит.
Мотив,
это,
да,
хит
звучит.
Как раз, да. Но были такие певцы и песни, которые там шумели какие-то год-два, а дальше они всех забыли. А там есть, я не знаю, Муслим Магомаев, песни которого вечные, я считаю. Угу. Или много таких исполнителей, да. Поэтому сложно сказать. Происходит какой-то отбор тоже по разным параметрам у людей. Вот. Но то, что много песен... для людей фольклоризовалась, будучи авторскими, они попадали в народную среду, очень нравились людям, их распевали. Это множество романсов, «Ничика Мисична» или та же песня «Вот кто-то с горочки спустился», которую все знают как авторскую. И она же звучит, по-моему, в кинофильме «Весна на Заречной улице». Мало кто знает, что на самом деле там была очень интересная история, когда композитор... Борис Терентьев приехал по заданию Союза композиторов и консерватории Московской на Алтай, где украинцы занимают, кстати, третье место по численности, и они там были. И он записал от них песню о девушке, которую бросил парень с ребенком. И он подумал, да, вот мотив хороший, а слова как-то не очень. И он там же в экспедиции за ночь написал другие слова. Попросил бабушек их разучить спеть. Они спели, он записал это на бобину. И потом ему уже было неудобно как-то в Союз композиторов сдавать, ну, с подписью что-то его слова, он написал народные. Вот, так это и пошло в народ. А я когда записывала, опять же, даже в 95-м году в Житомирской области песню, то на тот же мотив я записала совершенно украинские слова, романс о девичьей влюбленности, такой очень трогательный, очень нежный. И выяснилось, что изначально это был украинский романс какого-то неизвестного автора-интеллигента, вот, неизвестного поэта, который вместе с украинцами мигрировал на Алтай, а оттуда вот такие метаморфозы произошли.
Теперь это народное творчество,
да, да, да,
к которому вы тоже имеете отношение.
Да, да.
Ну, действительно, получается,
степени, да.
Несколько людей создают, это уже народное творчество.
Конечно, конечно. Кроме того, что песня, передаваясь из уст в уста, считается, что вот да, это точная передача. Она не совсем точная, потому что кто-то поет, забыл какое-то слово два, вставил свое, синоним или подходящее по смыслу, и это уже немножечко другая. И так она из поколения в поколение, или там пришли в гости там из соседнего села, тоже. Чуть-чуть слово не так, или чуть-чуть мотив ближе к себе. Вот, вот вам и изменения. Либо еще один пример, как городская песня одноголосная приходила в село, и там становилась трехголосной. Вот, в их стиле, их песен. И так вначале я вслушивалась на первых курсах консерватории, думаю, как-то странно. Вроде бы музыкальный стиль протяжных старинных песен, но слова вот какие-то новые. Вот. А люди адаптировали под свое привычное, родное, чтобы вот, было петь. Но при этом плакали от сюжетов мелодраматических, совершенно разных и так далее. То есть фольклор постоянно обновляется. Постоянно обновлялся, и это нормально. В этом жизнь, конечно.
Наталья, вот на «Колесной лире» очень много произведений духовной тематики. Ну,
да.
Большая часть, наверное, это духовные стихи.
Это так.
Когда вы начали исполнять этот репертуар, вы уже были воцерковленным человеком? Или эта музыка вам помогла прийти?
Нет, вера была раньше. И, ну, так сложилось. Это музыкантские вещи. Вот, хотя я не сомневаюсь, что они связаны и с внутренними вещами, конечно же. Вот, потому что, ну, у меня была в детстве бабушка замечательная, которая много времени посвятила моему воспитанию, и она, ну так, не скромно говорить, но дворянских кровей была, и как-то вот там, где она жила, рядом был собор центральный, вот, и мы туда ходили, я даже просила, мне интересно было, да, вот колокола, вот, говорю, давай пойдем. Вот, и она же меня научила там первым молитвам и говорила, что вот надо молиться. Вот. А здесь, да, это тоже очень глубокие какие-то вещи в этих стихах, когда ты должен и верить сам, и транслировать это людям, чтобы они тоже немножечко задумывались о каких-то духовных вещах.
Такая миссионерская, получается, задача.
Видимо, да.
Наши с вами народы, вот Украина и Россия, это очень близкие народы, несмотря на все политические распри, в которые нас пытаются втянуть. На самом деле мы, это две страны, сестры. И вот удивительная, на мой взгляд, уникальность украинцев – это музыкальность и певучесть. Вот сколько я встречал просто
это таких… Это правда. У нас поют везде.
Бриллиантов.
В каждом селе.
С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, украинский язык, как вы знаете, там третий в мире по красоте считается после итальянского, и забыла какого. Он действительно певучий, и вот эта певучесть, она отражена в песнях.
Потом голоса какие?
И голоса. Это действительно поразительно, и я думаю, что, опять же, песня, ну, может, вы немножечко преувеличиваете роль такой певучести
украинцев. В эстрадной музыке и в оперной. Очень много певцов украинцев.
Есть наша Анна Нетребко поет, да, в оперном театре.
Ну, вот здесь даже.
В Вене.
Эстрада Панайотов Александр тоже.
Ну, они не только, не только. Мне казалось всегда, что это естественно. Вот как человек, он в каком-то смысле как птица живет. Птица увидела солнышко, запела сразу. Это какая-то у нее радость жизни. А у человека песня – это реакция на различные какие-то обстоятельства или события в жизни. То есть… Я сейчас как фольклорист, но периодически друзья удивляются, говорят, у тебя на все есть песня. Ну, буквально. Вот. Я реагирую, могу там спеть любую песню. Дождь идет или не идет, или там, ну, а горе, печаль, эмоции, это и так понятно.
На какую бы эмоцию вы сейчас подарили телезрителям?
Ну, я думаю, светлую, конечно. Я попробую спеть немного белорусского духовного стиха от Смоки. Вот. Это фактически змей, с которым боролся святой Георгий, очень известный.
Чтобы мы не забывали святой. Третью сестру. Мы вспомнили, да. Россию, Украину и Беларусь,
да,
конечно.
Да, конечно. А в Беларуси было очень много лирников. Кстати, лирниц тоже не было. Вот. Но Беларусь остается такой страной, богатой на фольклор до сих пор. До сих пор у них и деды играют на скрипках, и бабушки поют. В общем-то, да, эту песню мне подарил белорусский фольклорист Алис Лось, запись еще 20-х годов, начала века 20-го. Да. О победе святого Георгия, здесь он святой Юрий. Ну, это синонимы. там дальше о том, что он посылает дочь к морю. Цмок любуется вначале
девушкой. Это как раз из разряда 30 куплетов, да?
Песня? Да, 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 да. Цмок любуется девушкой. Она в большой грусти, потому что она мысленно прощается с жизнью. И тут появляется Георгий на коне с копьем и мечом. Закалывает, убивает Цмока. Привозит дочь к царю. Царь спрашивает, что же ты хочешь, может, каких-то богатств. От меня нет, я ничего не возьму. Вот. Будь здоров со своей женой и дочкой. Вот такой сюжет.
Наталья, большое вам спасибо за нашу сегодняшнюю встречу.
Спасибо и вам.
Мы с телезрителями приготовили для вас небольшой подарок. Мы хотим вам подарить икону Святой Матронушки Московской.
Спасибо огромное.
Пусть эта святая оберегает ваш домашний очаг. Большое вам спасибо за вашу музыку, за то дело, которым вы вдохновляете очень многих людей. И Божьей вам помощи во всех ваших начинаниях.
Спасибо. Спасибо.
А с вами мы увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго!